экономист аналитического центра «Certus», в прошлом министр экономики, а также образования и науки Вячеслав Домбровский опубликовал на портале Delphi аналитическую статью под заголовком «Почему в Латвии так трудно найти необходимых работников?». Некоторые затронутые в ней аспекты мы обсудим сегодня с автором статьи. Доброе утро.
Доброе утро.
Прямая речь. Без купюр.
Ну, позвольте, я ознакомлю наших слушателей с основными тезисами, а вы, в случае чего, меня поправьте, пожалуйста. Итак, люди, работающие в частном секторе, составляют 30%. Своими налоговыми выплатами они содержат остальные 70% нашего населения. Опора экономики – экспорт. На вопрос, какими должны быть квалифицированные кадры, чтобы развивался экспорт и, соответственно, экономика, вы даете следующий ответ, цитирую. «После изучения статистики латвийского экспорта напрашивается два вывода. Первый. Только небольшой части экспортирующих отраслей необходимы сотрудники с высшим образованием. Второй вывод. Латвийским экспортерам в основном нужны сотрудники со средним профессиональным образованием». Конец точной цитаты. В качестве решения вы предлагаете заняться системой профессионального образования. Однако наиболее важная и сложная задача – целенаправленно работать над тем, чтобы обеспечить развитие перспективных экспортирующих отраслей. Это обязательное условие для того, чтобы латвийская молодежь имела возможность найти хорошо оплачиваемую работу здесь. Вот основные тезисы из вашей статьи. Насколько я их точно пересказал? Есть ли вам еще что-то принципиальное добавить?
Ну, в статье что-то сказано прямо, что-то сказано, скажем так, без купюр, и что-то сказано между строк. Добавлю то, что сказано между строк. У нас есть такой национальный план развития, согласно которому мы хотим стать как Германия, то есть стать такой индустриальной страной с ролью промышленности в валовом продукте примерно 20% к 2020 году. То есть здесь просто тезис очень прост. Чтобы стать такой страной, необходимо, скажем, как в той же Германии, половина всех молодых людей имеет профессиональное образование. У нас это лишь 20%. На данный момент. И похоже, что желанием они не горят. Все это ставит под вопрос то, насколько цель в 20% вообще достижима, и даже если достижима, насколько серьезно к ней отношение. Потому что в риторике, к примеру, о системе образования мы не слышим профобразование. Мы слышим в основном уже который год модель оплаты учителей, обычное среднее образование.
Не, ну как, в декларации, которую принял новый кабинет министров в начале этого года, там все-таки сказано как раз о том, что между предприятиями и профессионалами, предлагающими работу, вот как раз сотрудничество некое происходит и ориентация на запрос рынка. Вот этого прописанного в декларации недостаточно, на ваш взгляд? То есть вы не видите, как где-то реализуется?
У нас очень много деклараций, у нас есть даже законы, которые систематически не выполняются. Да. Ну, посмотрим на факты, скажем, которые у нас есть. Еще раз, из 10 молодых людей только у 2 будет профобразование. Если говорим о высшем образовании, из этих 10 только у 1 будет высшее образование в инженерных, в общем, технических науках. Да? То есть этого недостаточно для того, чтобы промышленность достигла тех самых 20% и вообще для ее развития. Да? То есть вопрос жизнеспособности такой модели как таковой. Если говорим о том, о профобразовании, то ну, над этим еще работал я в свое время, то есть потом работы несколько застопорились. То есть то, что достигнуто, это модернизация сети профшкол. То есть сейчас созданы так называемые пикцы, их всего 12, может быть, на данный момент к ним прибавилось, может быть, 14. По крайней мере, это места, которые выглядят, ну, скажем так, достаточно серьезно, чтобы молодые люди могли бы поверить, что через них лежит путь в светлое будущее. Но есть также нерешенные вопросы, например, о сотрудничестве между профшколами и предприятиями. То есть так называемая та же немецкая дуальная модель образования, где, грубо говоря, ученик, например, 3 дня в неделю учится в школе, теоретический курс, 2 дня в неделю он находится на конкретном на предприятии, партнере, где он осваивает практические навыки. То есть у нас над этим мы начали работать уже года 3 назад, фактически, да. Но потом у других министров были несколько другие приоритеты, да. То есть, чтобы это запустить, необходимо ввести налоговые послабления, стимулы для тех предприятий, которые готовы участвовать в такой схеме. То есть, почему? Потому что без налоговых стимулов они это просто делать не будут, потому что для них это просто издержки. Им нужно будет тратить свое время на образование этих молодых людей, причем нет гарантии, что эти молодые люди останутся именно на их предприятии. У нас рабства нет. Можно...
То есть заинтересовать предпринимателей, чтобы они...
Да, то есть это необходимо. Это свое время у нас начался, был начат, скажем так, такой, это в шутку назову, такой брачный танец с Министерством финансов для того, чтобы подобные стимулы ввести, так сказать, были начаты исследования и т.д. и т.п., но завершить это, к сожалению, не удалось.
Почему вы делаете основной упор на экспортеров?
Ну, все просто. Ну, скажем, начнем с того, почему я делаю упор на частный сектор как таковой. Потому что частный сектор – это единственное, кто платит налоги по сути. Да? Все работающие в госсекторе налоги платят лишь формально. Да? Это такая бухгалтерская фикция – перекладывание денег из одного кармана в другой. То есть... Те, кто работает в частном секторе, а если бы Латвия была такая деревня 100 человек, то их примерно 30. Да? То есть они содержат тех, кто пенсионеров, они содержат госслужащих, политиков, детей, школьников, студентов и так далее. Из тех, кто работает в частном секторе, экспортеры, ну, такая элита. То есть это те, которые способны продать, грубо говоря, не только на местном рынке, но и прежде всего на внешнем. У них самая большая продуктивность, могут предлагать более высокие зарплаты и так далее. Поэтому, ну, в развитии они имеют наибольшее значение. Такой вот они действительно хребет нашей экономики.
Представим, что система образования действительно произошла, претерпела какие-то изменения, и, соответственно, у нас профессиональные учебные заведения, средние школы, вузы готовят пропорционально требуемое рынком количество специалистов. Но на выходе фактически люди, которые хотят заниматься предпринимательством, оказываются, на них ложится довольно серьезное налоговое бремя, а если они оказываются у конвейера, то их ожидают маленькие зарплаты. Как решать это про эти проблемы?
Ну, то, чтобы государство предложило, скажем так, качественное профессиональное образование, а на данный момент этого еще нет. Скажем, 5 лет назад этого не было вообще. Да? То есть на месте профшкол были, так сказать, ну, не развалины, но что-то такое с капающими потолками, да, и так далее, с слабооплачиваемым преподавательским составом и с никаким сотрудничеством с конкретными предприятиями. Да. То есть на данный момент из этих 3 проблем решена 1. Да. То есть на данный момент это более не места с капающими потолками. Да. Но все еще есть оплата педагогов, а значит и качество педагогов, которые там работают, и все еще открыт вопрос по сотрудничеству с предприятиями.
Вы упомянули о необходимости введения налоговых послаблений. Как вы оцениваете вообще те разговоры, которые ведутся вокруг налоговой системы, ее необходимости реформировать? Ну вот буквально вчера стало известно о том, что из уст министра финансов Дана Рейзенса Озола, но об этом ранее заявлял министр экономики Арвилс Саша Раденс, они нас готовят к введению прогрессивного подоходного налога. Как вы относитесь к этой идее?
Ну, на прошлой неделе действительно был такой семинар для узкого круга, где Всемирный банк и ОСД представлял, так сказать, результаты своего видения по налоговой системе. Я там также участвовал. Ну, прогрессивный налог – это весьма такая старая тема, по которой дискутируют весьма, так сказать, периодически. Да? То есть, ну, здесь, ну, давайте начнем с его относительных плюсов, да? Ну, или так, сравнительных плюсов. Да? Это плюс для людей с низкими доходами, потому что это, по сути, такой передел на пирога, грубо говоря. Да? Давайте ну, фактически возьмем больше у среднего класса и отдадим его людям с низкими доходами. То есть для людей с низкими доходами это, конечно же, плюс. Ну, теперь перейдем к минусам. Ну, минусы для того, у кого, от кого, скажем так, происходит передел, то есть у людей со средними и более высокими доходами, это раз. Ну, два, вопрос о теневой экономике, и три, вопрос влияния на рост как таковой. Да.
Вот вопрос как раз теневой экономики хотелось бы уточнить. Это же наверняка приведет к стимуляции развития теневой экономики.
Ну, в теневой экономике есть феномен, всем известный, я думаю, зарплат в конвертах, да, с которым бороться, мягко говоря, очень сложно. Да, то есть, почему? Ну, это такое, как идеальное нарушение, где обе стороны не заинтересованы в том, чтобы об этом сообщить. Обе стороны выигрывают от того, что они не платятся. То есть и работодатель, и тот, кто получает зарплату в конверте. То есть это проверить, установить, это очень-очень сложно, граничит с невозможным. Ясно, что увеличение ставки на более высокие, относительно высокие доходы как таковой увеличит. То есть зарплаты в конверте в этом сегменте. Это раз. Насчет экономического роста, да, то есть, ну, мы говорим о такое модное слово сектора с высокой добавочной стоимостью, да, то есть, ну, вот возьмем простейший пример, возьмем программистов информационной технологии, да, где эти зарплаты средние, но совершенно точно попадают под эти более высокие налоговые ставки. Да. Если программисты, они народ очень мобильный. Да, сегодня здесь, завтра в Лондоне, послезавтра в Сеуле. Да, поэтому спрос на данную рабочую силу, где эти программисты будут работать и платить свои налоги, да, он таков, что программисты после налогов получают, по сути, во всем мире почти более-менее одни и те же деньги. Да. То есть, поэтому конкурентоспособность компании в той или иной стране во многом определяет именно налоговое бремя. То есть, если наше налоговое бремя, оно и сейчас, например, оно значительно выше, чем в Эстонии, оно выше, чем в Литве даже, оно очень-очень выше, чем, скажем, в Белоруссии. Да. Оно станет еще выше, ну, значит, наш ИТ-сектор еще больше потеряет своей международной конкурентоспособности. То есть, говоря о тех же экспортерах. Поэтому...
То есть, фактически, вы скорее скептически относитесь к идее введения...
В чистом виде, мягко говоря, да, скептически.
Тем не менее, это одна из рекомендаций Международного валютного фонда, который вот советует нам ввести это для развития.
Ну, видите, здесь экономики. Также давайте зададим себе такой большой вопрос. То есть, что является действительно настоящим нашим приоритетом? Да? Это является, как сейчас модно говорить, неравенство доходов? Или это является, скажем так, недостаточно высокие доходы как таковые, то есть экономический рост. Да. У нас уже 25 лет уезжают жители страны. То есть они уезжают в основном из-за того, что они могут пересечь границы, из-за того, что доходы там выше. То есть пока у нас сохраняется высокая дельта, разница между доходами здесь и доходами, скажем, в Германии, они будут продолжать уезжать. Если мы хотим этот процесс остановить, нам нужно сократить эту разницу. То есть нам нужен экономический рост. То есть я считаю это основной проблемой. Но, к сожалению, многие международные организации, то есть такая мода нынче в мире, они считают, что основная проблема – это неравенство доходов. То есть, скажем, в Западной Европе, в США, да, действительно неравенство сложилось путем столетий, скажем так, установления класса тех, у кого есть, и тех, у кого нет. Но у нас за 25 лет ничего такое особенно еще не установилось. Это не является нашей настоящей проблемой. То есть, ну вот здесь очень сильная разница. По сути, к сожалению, Всемирному банку особенно нечего сказать по поводу экономического роста, но у них есть много чего сказать по поводу нашего неравенства доходов. Да. Это весьма такая очень, ну, фундаментальный выбор. Да. Мы можем также задать вопрос, а откуда у нас неравенство доходов? Основное – это региональное. Да. То есть, на самом деле, уровень жизни в Риге, доходы людей, которые работают в Риге, он примерно похож на среднестатистический, средний по Европе. Поэтому из Риги в Европу уезжают относительно мало. А в регионах он значительно ниже. Ну, например, безработица в Риге обычно 4-5%, в Латгалии близко к 20%. Да? То есть уровень доходов разнится очень-очень сильно. Но зададим себе вопрос. Вот, скажем, те слушатели, которые, может быть, живут в регионах, скажем, в той же Латгалии. От того, что у них ставка подоходного налога будет не 23% сейчас, а, если так правильно помню, сколько, 18%, если не ошибаюсь.
Ну, там она должна быть рассчитана от 19 до 29.
У них от этого что, появятся рабочие места? Вот, в регионе. Кто в это верит, действительно?
Вопрос риторический. Ну что ж, наше, к сожалению, время нашей с вами сегодняшней беседы подходит к концу. Спасибо за то, что сегодня утром мы нашли время с нами обсудить актуальные вопросы экономического развития нашей страны. Вместе с нами был экономист аналитического центра ЦЕРТУС, министр экономики в прошлом Вячеслав Домбровский. Спасибо. Всего хорошего.
Всего хорошего.